Всем привет! С вами снова подкаст «Как по маслу». И сегодня у меня в гостях очень интересный спикер, сооснователь компании iFarm Максим Чижов. Максим, привет!
Привет!
Я начну, наверное, с небольшой предыстории. Когда мы делали план гостей на этот год и на ближайшие месяцы, я очень долго спрашивала из своего окружения, кого бы они могли порекомендовать из сферы агротеха, потому что мне кажется, что технологии в области сельского хозяйства и смежных отраслей — это прям какой-то вообще космос. Поэтому расскажи, наверное, нам... Начнем с того, что я хочу попросить тебя рассказать о том, чем вообще занимается компания iFarm.
Окей, давай начну сначала. iFarm — это компания, которая делает технологию для выращивания натуральных овощей, ягод и зелени на вертикальных фермах в условиях города. То есть это технология, где на каждом ярусе может расти уникальная культура, и все это выращивается в рамках одного часа логистики до конечного потребителя.
Как вообще возникла идея? Я знаю, что вы из Новосибирска, правильно? С чего недостаток овощей свежих? Как появилась эта идея?
Ну, я сам не из Новосибирска, а из Москвы. Партнер мой из Новосибирска. И сам проект родился там, по сути, да, именно вот, физически. Все пошло от того, что мы хотели решить свою собственную боль, свою собственную задачу иметь вкусные натуральные овощи вне сезонных естественного потребления. То есть, когда мы ездим, например, в Европу летом и зимой, мы там во Франции, например, можем встретить на полках в магазинах вкусные натуральные томаты, которые разрезает, чувствуешь вкус, запах, можешь добавить их в салат и не, в общем, не получать каких-то негативных эмоций. В месте, где, например, мы живем, там, да, в магазинах, в которых мы ходим, часто встречаются вот эти пластиковые, невкусные, твердые томаты, которые, в принципе, вызывают какое-то вот недоверие к тому, как это вообще, в принципе, было выращено и сделано. Мы начали изучать эту тему и хотели сделать просто решение, которое позволит нам есть вкусную натуральную продукцию круглый год одинакового качества. Вот. И 2,5 года назад, чуть больше уже, мы запустили, значит, собрались втроем и сделали такой первый пилотный проект, по сути, сделали первую пилотную теплицу. То есть это была прям непосредственно теплица, которая стояла на земле, в которой была светопрозрачная, то есть солнце проникало внутрь, и мы могли на почве, на земле выращивать томаты, огурцы, клубнику, редис и немного салата. Эта теплица была примерно 50 квадратных метров и находилась за Новосибирском, возле Академгородка. Вот, построив эту теплицу, мы проработали, например, на ней где-то полгода примерно, да, и вырастили там несколько разных культур, попробовали, что, как они вообще, в принципе, на вкус, и убедились в том, что это, качество той продукции, которая там получается, она максимально похожа на то, что мы хотели видеть у себя на тарелке. То есть решили свою собственную задачу, свою собственную боль, и думали дальше, как это можно масштабировать, как из этого можно сделать какой-то бизнес, и придумали, как это можно упаковать в виде продукта. Вот, основная проблема, основная боль того, почему, например, наши томаты на полках сейчас пластиковые, мы эту проблему начали изучать, то есть мы изначально там не понимали, как почему так происходит, из-за чего это все. Погрузились немножко в сферу агро, вот в принципе, знания какие-то, которые можно в этой сфере найти. Хотя как бы сами мы не сами, у нас было, в принципе, ноль знаний по агрономии, мы знали только как слово фотосинтез, например, там, да, со школьной парты, там, да, и что... Есть некий термин органика, который у всех вызывает некое чувство того, что это супернатурально, вкусно и свежее.
Да. И дорого.
И дорого, да. Но на самом деле такого термина в России в том году еще не было, и он только появился год назад, на самом деле, термин органика. У нас было убеждение, что выросшее на земле, оно намного вкуснее и качественнее, и полезнее. Вот, поэтому мы начали сначала с того, что выращивали на земле. И когда, значит, начали проверять, в принципе, почему томаты бывают невкусные, нам, значит, рассказали полностью всю историю, как появляется томат в среднем от фермы, от места, где он выращивается, до тарелки потребителя конечного. В среднем томат проезжает примерно 2000 километров. То есть, когда его срывают в Мексике, еще зеленым, упаковывают специальные контейнеры, это что-то типа таких яичных коробочек, как яйца возятся, обрабатывают специальным раствором, специальным средством, которое позволяет им быстрее дозревать в процессе транспортировки. И везутся они там либо морем, либо самолетами, в общем, разными абсолютно способами. И дозревают уже в момент, когда доезжают до места потребления, до ритейла, до зала магазина, либо до... Там...
А у нас большинство томатов именно импортируются.
Большинство, да. То есть очень много, очень большая доля импорта. Причем есть томаты, которые производятся, но, например, не все они производятся круглый год. Uh-huh. Да, то есть есть сезонность, и зимой вырастить настоящий томат там вкусный. Нужна теплица с особой технологией, которая будет выращивать круглый год. В России нету технологий тепличных в принципе. То есть все теплицы — это все голландские.
Я просто почему волнуюсь на тему томатов, потому что я сама из города Копейска, это в Челябинской области, у нас открыли в Чурилово, в нашем соседнем городочке, очень крупную тепличную, как раз тепличное производство. И, в общем-то, томаты оттуда кормят регионы, даже, по-моему, частично завозятся в другие регионы, но при этом я не могу сказать, что по вкусу они конкурируют как-то с томатами, которые, например, выращивает моя мама на грядках.
Да, вот, я сказал, 2000 километров — это среднее, то есть, например, не в России конкретно, а в мире. То есть, да, например, какой-нибудь Сингапур, который не выращивает, в принципе, никакую продукцию, он завозит там откуда-то, там, да, есть страны, которые, в принципе, не производят продукцию, там, Ближний Восток, например. И, в общем, большая проблема заключается в том, главная проблема этих томатов заключается в том, что когда они дозревают до нужного состояния, до последнего дня на ветке, и сами падают с этой ветки практически, или их срывают в последний день, тогда они накапливают в себе нужные микроэлементы, полезные свойства, и вот получаются тогда вкусные, натуральные, свежие, там, да, и с правильным составом внутренним. Когда их срывают заранее, они не успевают набрать все эти свойства полезные и дозревают просто до нужного цвета. И ты как бы ешь, по сути, зеленый помидор с другим цветом. Все. И это некая проблема, которую мы поняли и захотели решить именно хотя бы на томатах. Такая же проблема есть и во всем остальном. И главное, еще вторая проблема, да, это в том, что все эти продукты, которые везутся откуда-то, или делаются, или производятся в традиционных теплицах или на открытых полях, они все обрабатываются пестицидами. То есть, чтобы делать большое производство, много продукции, производить ее промышленно и круглый год, например, да, ее нужно удобрять или обрабатывать какими-то ядами, то есть, да, это пестициды. И для нас это было тоже одно из таких вещей, которые мы хотели побороть, или которые мы не хотели использовать в принципе в нашей технологии, это использование как раз пестицидов. То есть у нас их, в принципе, нету.
Как вы решили эту проблему?
Пестициды используются только тогда, когда у конечной продукции есть доступ к внешнему миру, есть доступ к насекомым, к каким-то заболеваниям, в общем, к внешней среде, к тому, что происходит за теплицей. А наша технология — это полностью замкнутый цикл, это коробка, по сути, в которой нету доступа ни внешнего воздуха, ни солнца, ни ничего другого, и люди заходят туда в специальных скафандрах, в костюмах с обработкой, в бахилах, в халатах, и они заходят очень редко, то есть эта система максимально автоматизирована. Естественно, нету вообще, в принципе, возможности занести туда какую-то заразу, но если она даже есть, то мы это все сканируем и диагностируем предиктивно, заранее зная, что там может произойти.
Mm-hmm. А я знаю, что у вас еще, вы говорите о том, что урожай у вас созревает в два раза быстрее, чем как раз на открытых площадках. А это за счет чего получается?
Ну, за счет того, что вся эта конструкция, она непосредственно многоярусная. Во-первых, мы используем меньше земли, чем нужно использовать, чем используется в традиционном сельском хозяйстве. То есть наша одна ферма может быть там 9-ярусная, к примеру. Естественно, это 1 квадратный метр поля может замениться 9 ярусами в помещении. И посадки происходят там с некой там периодичностью. То есть мы каждый день сажаем, каждый день собираем урожай. И посадка происходит там намного быстрее, и рост происходит чуть быстрее, чем на традиционном сельском хозяйстве.
Я тоже читала о том, что у вас было такое смещение в позиционировании. То есть вы сначала пытались определиться, кто вы все-таки, компания, которая занимается сельским хозяйством, или компания, которая предоставляет IT-решения. Вот сейчас вы как себя видите больше?
Да, мы, когда как раз я начал рассказывать про то, что мы начали с теплиц, первый год делали как раз технологию таких небольших теплиц, которые стоят на земле, светопрозрачные, и такой традиционные теплицы, только в маленьком форм-факторе, еще и в городе. И через год, с момента как раз запуска проекта, мы поняли, что эта технология очень сложно автоматизируется, контролируется и, по сути, тяжело окупается. Там, да, нужно очень много еще разработок, ресерч для того, чтобы довести ее до окупаемого состояния. И поэтому через год с начала запуска проекта мы перешли на другую технологию. Это вот как раз история с вертикальными фермами. Вертикальные фермы как раз отличаются от того, что есть в теплицах, именно вот по конструкции, по технологии немного, но позволяют более детально контролировать все системы, более точно подходить к процессу выращивания. Мы знаем, сколько миллилитров миллиграмм добавляется в каждое растение, и он не потребляет больше или там, меньше, чем ему нужно. И начиная проект, мы задумались как раз о тему того, все-таки как нам легче масштабироваться. То есть у нас были сразу изначально амбиции сделать компанию «Единорог», сделать компанию, которая будет на рынке, на глобальном рынке конкурировать там, с аналогами и конкурировать, в принципе, за то, как заменить импорт в странах. Но работая компанией, которая делает конечную продукцию, очень тяжело масштабироваться. То есть просто какой-нибудь совхоз там, да, или агрокомплекс сделать международным — это практически, ну, очень сложная задача, зная там специфику в каждой новой стране, работы с клиентами, работы с сертификатами, с государством, ну, в общем, разные-разные внутренние сложности. А сделать IT-продукт или сделать какое-то решение, которое можно, там, комплексное решение, которое можно использовать для выращивание этой продукции, это уже там более масштабируемо, это венчурная история, и у нас был до этого как раз опыт в стартапах, именно IT-стартапах, поэтому мы изначально там выбрали, ну не изначально, в смысле, мы через какое-то время выбрали, точно сфокусировались на IT-технологии, IT-решения, которые позволяют выращивать конечную продукцию вот, в условиях города.
А из каких вообще блоков состоит решение? То есть я, если я правильно понимаю, то это сама по себе возможность обустроить эту вертикальную ферму, какие-то еще дополнительные вещи там присутствуют. Я читала про вот как раз искусственный интеллект, который отслеживает, как растет урожай, какие-то еще элементы.
Ну да, если там начинать прямо с самого начала, для того, чтобы построить такую ферму, нужно помещение, нужна площадка. Да, эта площадка должна быть с необходимым количеством электричества, то есть там примерно 0,5 кВт на квадратный метр, это входное электричество пиковое, которое нужно для работы такой фермы. Нужно сначала найти это помещение где-то либо в городе, либо в пределах города, либо за, ну, недалеко от места потребления, там, недалеко от города. Это такая основная концепция всей этой технологии. И после этого на это помещение делается некий там ремонт, дополнительные работы по созданию климата определенного, вентиляции, кондиционирования, всего-всего-всего. И довозится оборудование. Оборудование состоит из многоярусных стеллажей, из поддонов, лотков, на которых растут сами растения, система автоматизации непосредственно климата внутри этого помещения, это температура, влажность, CO2. Это лампы, которые светят, светодиодное освещение, которое позволяет выращивать растения и эмулировать солнечный свет практически полностью сейчас на салатах. И система растворов, то есть растворный узел, который позволяет замешивать нужное количество растворов и добавлять в определенные культуры то количество, тот объем и тот состав, который нужен для быстрого и правильного роста конкретной культуры. Вот эта вся технология, это, по сути, такое больше железное решение, то есть то, что позволяет автоматизировать процесс выращивания. Есть еще отдельно IT-решение, то есть это то, что уже верхний уровень находится и позволяет управлять именно бизнес-процессами и консолидировать себе и бизнес, и технологические метрики. То есть, например, это облачное решение, это софт, в котором сосредоточены как раз технологические карты. То есть это, мы называем это рецепт выращивания, это что-то типа алгоритма, в котором встроены все данные о том, что должна делать ферма для того, чтобы в нужное время на нужном ярусе появился нужный куст с определенной культурой. То есть в какой день, какой свет, какой климат, какой полив должен происходить на конкретном кусте для того, чтобы он вырос. Этот алгоритм, это, по сути, есть там основная интеллектуальная собственность компании. Такие алгоритмы там в Европе продаются там, по несколько миллионов долларов за каждое растение в традиционных фермах. И таких технологий, таких технологических карт, их еще нету для вертикальных ферм, потому что эта технология достаточно новая, и нужно изобретать все с нуля. То есть там отдельные семена, отдельная специфика того, что это закрытое помещение, то, что не используются пестициды, нет обработки, нужно больше контроля и все-все-все. Поэтому мы собираем эти данные, мы собираем много-много-много данных о процессе выращивания, порядка 50 параметров с каждой полки, начиная там, да, температура воздуха, температура раствора, спектр света, мощности света, в общем, разные параметры.
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что тот факт, что вы можете предсказать, что конкретный куст руколы вырастет там на 2 сантиметра и будет там определенной, не знаю, кустистости и так далее, это как раз вы получаете эти данные за счет анализа данных по другим кустам?
Да, да, то есть есть огромное количество датчиков, и мы знаем, как должна расти руккола в идеале. То есть мы провели, у нас ферма большая, там 1000 квадратов, например, да, и на каждом ярусе можем делать свой эксперимент. То есть это может быть очень-очень большой распределенный эксперимент такой, как проводимый в облаке, по сути. И каждая рукола может иметь некие входные данные разные. Например, мы можем на каждую руколу подавать разный спектр света. Вот на 1000 квадратных метров может быть там 2,5 тонны этой руколы в течение месяца, и мы можем провести кучу-кучу экспериментов. Мы проводим эти эксперименты, замеряем разные показатели и потом понимаем, загоняем все эти показатели в нашу нейронную сеть и понимаем, например, что могло повлиять на ее, например, вкусовые качества или запах, или цвет. И сдавая дальше химический анализ этой руколы, получая некие результаты на выходе, проводя органолептические тесты, слепое тестирование вкуса, мы знаем, например, что вот рукола на там, третьем ярусе, на четвертой полке с определенным цветом получилась с максимальным запахом, и она, например, больше там полезна, и больше спрос на нее у рестораторов, которые хотят добавлять это в блюда свои. Мы берем эту технологическую карту за эталонную и запускаем нашу систему. Эта система, по сути, как некий App Store там, да, для телефона. То есть каждый пользователь этой фермы, покупатель фермы, у него есть набор этих техкарт. Он может выбрать себе руклу, базилик, базилик с запахом, базилик без запаха, базилик с, не знаю, определенным формой самого листа и все остальное. И где здесь, в принципе, там искусственный интеллект, для чего он нужен, да? Есть стандартный процесс выращивания, то есть мы знаем, что стандартный там рукола, например, или там какая-то другая трава, романа, растет 27 дней примерно. И мы знаем, что на 20-й день, к примеру, куст романа должен быть примерно 100 грамм. Угу. Набрать зеленой массы на 100 грамм. 9 ярусов фермы, каждый растеневод на этой ферме должен обходить эту ферму какое-то время, проверять вообще, в принципе, насколько по графику все идет, хорошо ли или там нехорошо.
Насколько Романа справляется со своими, да, обязанностями.
Да, со своими задачами. И поднимаясь каждый раз на 9-й ярус этой фермы, на 1000 квадратов, нужно очень много людей, чтобы это все делали, и поэтому мы решили там поставили задачу оптимизировать все процессы, снижать labor cost, снижать затраты на как раз человеческий фактор. Сделали историю, связанную как раз с дроном, который летает по этой ферме и в течение дня несколько раз делает фото каждой полки. Каждый раз это фото анализируется с помощью компьютерного зрения и определяется по зеленой массе, какая граммовка вот на каждой полке и соответствует ли она тому заданному в техкарте значению в системе. Если она не соответствует, значит какая-то аномалия, значит нужно проверять, и приходит уведомление, что, например, здесь происходит какое-то отхождение от нормы, там, может быть, раствор стал другой, может быть, свет, может быть, лампа перегорела, может, что-то еще. И вот это, по сути, уменьшает количество людей на этом производстве. Вторая задача — это анализировать потенциальные заболевания. Да, если, например, там, случился какой-то форс-мажор и начинало там растение, например, какая-то проблема, к примеру, краевой ожог, там, да, если, например, mm-hmm. оно выросло там достаточно высоко, доросло там практически уже до лампы, и лампа, например, его там обожгла в определенный момент. Мы знаем, что такое растение, естественно, там нельзя отгружать в ритейл, и у растеневода есть специальное приложение, там чат-бот, который он может подойти, сфотографировать это растение, и тоже нейронная сеть подскажет, делает выводы о том, болеет, не болеет, какое конкретное заболевание у конкретного растения. Ну, сейчас мы такое сделали по роману, и позволяет нам там, с большей эффективностью, с большей и предиктивно уже понимать, там, что нужно делать, если какая-то проблема наступает.
Это просто космос какой-то в моем понимании. Я думаю, моя мама, которая будет слушать этот подкаст, она скажет: я хочу себе такое домой, обязательно давай сделаем, потому что у нас дома заставлены все полки помидорами, томатами, салатами и прочим удовольствием, и вот вместо дрона это делает мама моя. Скажи, пожалуйста, а основные клиенты компании — это все-таки рестораны или ритейлеры? Или кто-то еще?
Это не только рестораны, не только ритейлеры. Это и, как оказалось, разные кейтеринговые компании, это и корпорации, которые ставят эти фермы непосредственно у себя в офисах для питания сотрудникам. Это авиакомпании, которые делают эту непосредственно продовольственную безопасность у себя. Это и отели, то есть, да, ну, есть большой спектр сейчас различных заказчиков, которые с нами начинают работать по разным направлениям. Мы проверяем и тестируем различные каналы. Много разных ниш может быть, в общем, в этой всей истории, и в зависимости от разных культур она еще может уже меняться.
А когда вы общаетесь с заказчиками, на какие преимущества вы делаете акцент? Потому что бывают такие случаи, когда, например, какой-то консервативный заказчик говорит: ребят, ну я вот не понимаю, ну вот у меня есть поставщик, который мне каждый энное количество времени привозит, и, наверное, это даже дешевле, чем построить собственную ферму. На что бьете вы, когда убеждаете заказчика, что с вами работать более выгодно?
Это, конечно, очень сильно зависит от заказчика, от страны, от его, значит, ситуации, какую боль он хочет себе решить. Есть заказчики, которые непосредственно говорят, что вот у нас проблема такая. Есть традиционная, значит, доставка продукции в страну, вот импорт, да, есть проблема в том, что нам нужна продовольственная безопасность. К примеру, Катар, у которого есть там проблемы с соседями, он доставляет продукцию только либо самолетами, либо морским сообщением. Ему нужно к чемпионату мира подготовить плацдарм для того, чтобы питать всех своих гостей, которые будут приезжать. Это там целая огромная программа продовольственной безопасности. То есть по-любому нужно как-то сделать так, чтобы продукция была локальна и выращивалась локально рядом с местом сбыта. Вторая история — это когда заказчик говорит, вот у нас есть, значит, какой-то кост определенный на продукцию, на доставку этой продукции, 30% всей продукции, доставляемой ему, пропадает при логистике. Это статистика уже там официальная. И мы, по сути, снижаем, во-первых, этот кост практически до нуля, потому что можем поставить ферму прямо в его РЦ, в распределительном центре, и выращивать продукцию намного лучше по качеству, но примерно по такой же себестоимости. То есть она уже, там, ну, именно по салатам, пряным травам, она примерно уже подходит там, да, к той себестоимости, которая есть на рынке, которую делают традиционные сельское хозяйство. В зависимости, конечно, от стран. Есть страны с благоприятным климатом в плане выращивания, и там, например, нет смысла, в принципе, такой технологии использовать. Но северные регионы и, наоборот, очень там жаркие экваториальные регионы, они как раз и нуждаются, потому что есть конкретные проблемы, связанные с климатом. Плюс та же самая проблема, связанная сейчас с закрытием границ, с вирусом, совсем-совсем. Как бы это тоже продовольственная безопасность, которая нужна разным странам с разной долей необходимости, но начиная от маленьких государств, где очень ограничена территория, площадь, или где, например, эта площадь уже, земля непосредственно, да, она уже испорчена химикатами, пестицидами, вот там все, ее несколько лет еще, да, десятку лет нужно, чтобы она, в принципе, ушла из этой почвы. Нужны какие-то системы искусственные для выращивания этого всего. Либо это, вот, в общем, страны, которые потребляют очень много продукции, но они ограничены тем, что им нужно обезопасить себя от каких-то внешних факторов.
Вы сейчас выходите на зарубежные рынки, если я правильно помню, в Финляндии вот в январе открылся шоурум, вы его называете? Теплица как раз, это куда можно зайти посмотреть?
Ну, ферма. Мы это ферма называем, да. И да, туда ходят как раз заказчики, инвесторы смотрят, могут попробовать продукцию. Все это...
И я... Меня интересует именно с точки зрения коммуникации, насколько иностранные заказчики отличаются от российских, потому что в некоторых отраслях, например, вот в образовании, про который мы писали подкаст некоторое время назад, наш спикер говорил о том, что удивительно, но, например, заказчик из Штатов абсолютно одинаково думает, и у него абсолютно те же возражения, что и у заказчика из России. Насколько это релевантно в вашей отрасли?
Ну, можно сказать, что, конечно, да, думают они одинаково, но принимают решения по-разному, с разной скоростью, с разной степенью там вовлеченности и акцентирования внимания на разных абсолютно факторах. То есть мы, например, точно знаем, что ритейл и хорика, там, да, или, ну, те заказчики, с которыми мы уже общались, в России делают в первую очередь акцент на экономическую эффективность, то есть сравнивают только по ценовым показателям. В Европе делают в первую очередь, ну, то есть, может быть, не все в первую очередь, но точно об этом думают и разговаривают уже на первой встрече, акцент на именно sustainability, на устойчивом развитии, на том, как эта технология поможет сохранить природу, уменьшить выбросы углекислого газа, уменьшить влияние на, значит, там, на человечество, в общем, ну, какие-то вещи, связанные с трендами, глобальными трендами на сохранение природы, на сохранение, в общем, планеты. И это очень важно, и мы как раз делаем акцент на этом, потому что, ну, эта технология реально позволяет намного лучше и намного эффективнее работать, как раз снижать вот эти вот все риски, связанные там, да, с выбросами СО2, со всем остальным.
Ну да, экологичность — это же вообще сейчас такой огромный тренд, и тот факт, что вы уменьшаете, получается, использование водных ресурсов, химикатов, вот это всего, это значительно улучшает экологическую обстановку.
Ну, самая большая проблема в том, что все теплицы, вообще все производство продукции, которую мы потребляем практически, да, оно задействует очень большое количество выброса СО2. То есть это как раз та проблема, которую нужно решать, и для которой делаются большие фонды, и миллиардеры создают прям целые отдельные фонды, которые решают именно эту проблему. В ситуации с вертикальными фермами как раз эта проблема максимально решается, и мы можем даже, наоборот, использовать СО2 извне, фильтровать его и отправлять внутрь теплицы, внутрь фермы, не используя там, да, то есть не выбрасывая, в принципе, наружу ничего, потому что нет доступа вовне. Все, что приходит, все, что мы используем внутри, оно все впитывается растениями на 100%, начиная от воды с раствором, с определенным удобрением, до как раз запуска СО2 и все остальное.
А помимо Финляндии, куда вы еще планируете выходить?
В Финляндии, да, мы выбрали как раз как такой плацдарм, как первая отправная точка для выхода в ЕС. И сейчас у нас большое количество разных пилотных проектов, заказчиков и переговоров с заказчиками Северной Европы, то есть это вся Скандинавия, там, Голландия, например, как раз общаемся сейчас очень много с Великобритании, ну, как раз в процессе там выхода и Brexit, это там тоже очень актуально, потому что меняются цены, меняются вообще отношения с поставщиками, и, ну, тоже нужна такая безопасность. Это Швейцария, тоже много очень запросов оттуда приходит, и очень большая активность у нас сейчас как раз на Ближнем Востоке, Эмираты, Саудовская Аравия, Катар.
Это как раз за счет того, что у них очень жарко.
Да, да, там прям эта проблема, она такая же, значит, первостепенная, можно сказать, как в Сибири. То есть так же, как у нас на севере, и так же примерно, как, например, в северных регионах, там, Финляндии или там Швеции.
Основной запрос у заказчиков все-таки на зелень или на какие-то еще культуры?
Естественно, это все заказчики хотят больше разнообразных культур, потому что чем меньше они зависят от разных поставщиков, тем для них это выгоднее, тем для них это, в общем, более надежно. Мы сделали у себя как раз акцент, сделали выбор в пользу того, что проект идет в сторону как раз диверсификации и создания большого количества уникальных культур. То есть у нас огромная лаборатория, 20 агрономов, там 20 инженеров примерно, они целыми днями разрабатывают непосредственно технологию для того, чтобы выращивать ягоды. То есть у нас вот год предыдущий мы полностью весь тестировали клубнику и выращивали ее непосредственно на вертикальных фермах многоярусных. Тоже зимой в там, минусовую температуру на улице. У нас супер-супер вкусная клубника, как у бабушки на огороде. Такая прям вот натуральная, вкусная.
Где попробовать?
Пока Новосибирске. Пока все в Новосибирске есть. И то только пока в наших вот непосредственно лабораториях, куда мы вводим там заказчиков, инвесторов. Но к лету этого года, я думаю, мы сделаем как раз уже отдельный продукт. И фермы под выращивание клубники будут как раз у нас доступны. Отдельная история, связанная с томатами, ну, с овощными культурами, тоже выращиваемые в помещениях, то есть у которых нет доступа к внешнему, к солнцу, к солнечному свету, есть только искусственный свет. Тоже провели уже эксперименты, сейчас попытаемся, значит, сделать, оптимизировать эту историю, сделать ее более окупаемой, лучше окупаемой, снизить, в общем, начальные затраты и оптимизировать, в общем, себестоимость этой продукции. Отдельная история — это, например, съедобные цветы. Да, мы делаем отдельно, прямо выращиваем съедобные цветы для рестораторов, которые используют это украшение для блюд. Отдельно микрозелень, отдельно редис, отдельно овощные культуры какие-то. Например, картофель мы сейчас тоже планируем тестировать на этой технологии, потому что она там аэропоника очень подходит под эту всю историю.
Ну, неужели на картофель тоже есть спрос?
Есть, да, потому что... Ну, есть, да, есть.
Окей, интересно.
Вот. И наша основная задача, то есть наша такая цель, которую мы себе поставили, это выращивать, ну, если мы сравним себя там, да, с аналогичными компаниями на рынке, то это не выращивать какую-то одну культуру и продавать именно там салат, например, и фокусироваться на этом. Мы хотим делать такой целый спектр разных культур и делать, мы это называем, что типа салатный набор, как есть суповой набор, салатный набор, когда ты можешь приехать в любую страну в мире, да, и знать, что вот эти овощи, выращенные по технологии iFarm, точно 100% качественные, натуральные, и у них есть гарант качества. И там как раз будет еще внедрена технология блокчейна, когда ты можешь просканировать QR-код на продукции и понять весь цикл того, как была произведена эта продукция, начиная от поставщика семян, в смысле, да, для выращивания, заканчивая там растворами, светом, лампами, в общем, конкретной геолокацией фермы и там, не знаю, человеком, который ее собирал, да, например. И вот это будет все доступно для того, чтобы можно было максимально прозрачно показать человеку, что, как происходит процесс выращивания и что эта продукция точно не привезлась там из Мексики или из Марокко, она выросла у него вот прям возле дома на ферме, который стоит практически вот рядом с магазином.
Да, очень круто. Мне кажется, для людей, которые практикуют осознанное потребление, это будет прям очень востребовано. Ну, возможно, даже больше в западных странах, чем в России на данном этапе.
Ну, мы в первую очередь, да, фокусируемся на том, что компания развивается глобально. В этом году и в следующем году мы хотим активно развиваться в Европе и выходить на рынки Европы. Через год, скорее всего, мы пытаемся сделать такую же историю в Америке. То есть оттуда очень много запросов к нам приходит, Америка, Канада.
Ну, кстати говоря, о Штатах. У них же очень много как раз за счет огромной территории и того, что они поставляют фрукты, овощи, ягоды там, с южных штатов.
Из Мексики.
Из Мексики, да. Ну, там есть частично в Майами определенные
Калифорния,
какие-то, да, Калифорния с апельсинами. У них, по-моему, как раз нет такой потребности. Ну, по крайней мере, там я из своего опыта могу сказать, что у них круглый год есть эти фрукты, овощи, и они все достаточно вкусные. Неужели есть запросы оттуда?
Ну, я говорю, вот есть конкретные регионы во всем мире, да, которым в первую очередь нужна эта технология. Это либо северные очень широты, там, да, либо это прям совсем экваториальные страны, там, да, или те, которые находятся пустынные, в общем, у которых проблемы с процессом выращивания. Естественно, там в Калифорнии нету такой супер потребности в этой истории, но есть, например, потребность там в других культурах, которые не выращиваются традиционным способом, да, например, также можно выращивать на вертикальных фермах и виноград для вина, то есть это, в принципе, тоже отдельная технология, и можно эмулировать различные природные явления, которые влияют на вкус и влияют на вот как раз там купаж и на все остальное. Поэтому из Канады, из северных штатов, естественно, там запросов больше. Есть запросы там, из каких-то небольших, маленьких стран, там Сингапура или из там, провинции Китая, в которых проблема именно из-за того, что есть горная местность, есть очень много уже площадей после, значит, химии, после обработки. В общем, ну, выбор тут большой, и в плане масштабирования очень много, в принципе, возможностей.
Слушай, ну вот у вас такие амбициозные планы. Традиционная сельхозотрасль, как это все воспринимает?
Ну, пока с таким неким скепсисом, да, потому что, естественно, для них это что-то очень новое, и когда мы приходим там и говорим, что у вас будет не 30 человек работать на, там, на гектаре или, там, не знаю, на 1000 квадратов, а 8 там, да, или 5, и у вас традиционная теплица, которая окупается обычно там за 10-15 лет, да, если это субсидии какие-то выделяются государством, может быть, окупится за 10 лет, это хорошо. И мы говорим, что у нас наша ферма окупается за 4 года, они, естественно, там сразу недоверие какое-то, сразу там скепсис. Но факт есть факт, то есть, как бы мы сейчас это доказываем на своем опыте, то есть наши заказчики, которые уже построили ферму, они работают, они приносят прибыль, они окупаются, и мы работаем уже практически со всеми крупными сетями, у нас есть контракты, и мы там планируем поставки, либо уже поставляем в них конечную продукцию.
А в целом, по твоей оценке, как специалиста из отрасли агротеха, если в общем ее можно так назвать, как ты видишь будущее сельскохозяйственной отрасли, то есть куда она вообще движется? В светлое будущее или в не очень светлое?
Ну, я, конечно, верю про светлое будущее. Я не могу сказать за всю отрасль, да, потому что очень много разных абсолютно сфер, смежных с нами, там, да, или вот, ну, то есть традиционное сельское хозяйство — это открытый грунт, это, ну, совсем другая отрасль, в которой есть свои компании, свои технологии, это там и дроны, и сканирование, и там много-много всего. И я не могу там дать какое-то там свое экспертное мнение по этому поводу, потому что очень слабо в это погружен. Но что касается вот именно там, как мы это называем, агрифудтек, да, потому что, мне кажется, нет разделения, не должно быть разделения между агротехом и фудтехом, потому что все это все равно приходит к финальной составляющей в том, что это все еда. И тут, наверное, через какое-то время, там, через 5, через 10 лет, уже пойдут первые настоящие кейсы, связанные с персонализацией. Когда на вертикальной ферме, к примеру, да, можно выращивать на каждом ярусе конкретную культуру под конкретных людей. То есть эту задачу мы себе тоже ставим, и мы ее планируем выполнить как раз там тоже в ближайшие 5 лет. Выращивание определенных сортов, определенных качеств конечной продукции для определенных когорт людей. Да, если, например, есть запрос из северных стран у людей там, на недостаток витамина D, мы можем, например, это обеспечить за счет других агротехнологий, за счет каких-то изменений в процессе выращивания, позволяющим конечной продукции становиться более подходящей для этих стран, для этих широт, для этих людей, может быть, городов, может быть, даже домов и квартир, и семей. В общем, чем больше возможностей появляется в плане управления каждой конкретной культурой и большим знания по поводу большего количества данных в процессе выращивания, тем больше возможностей делать максимально персонализированную и максимально доступную каждому еду с максимальной натуральностью, вкусом, качеством и полезностью.
Супер, спасибо тебе большое. Это была очень познавательная беседа. Я просто сейчас пойду переваривать всю информацию полученную и думать, какую персонализированную еду хочется мне в данный конкретный момент. Но было здорово. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравится.
Спасибо.